Закончили пятую главу, да? Мы с вами считали с 38 стиха конкретно, да, по-моему? И вся эта глава, она содержит такой очень мощный такой посыл, призыв к совершенству. То есть Христос, ну, как бы, если вот я называл главу, я бы назвал ее призыв к совершенству Христос. Когда он призывает людей, на самом деле, быть совершенными, как совершенный Отец Небесный, да? В конце 48 стиха такая, ну так и есть этот, собственно, призыв ключевой. И так говорит: будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Поэтому вот как бы сказать, путь как бы к этому совершенству Христос указывает. Начинается он с заповеди блаженства, этот самый путь, в котором человек признается в своей нищете духовной перед Богом, да? Да. И, соответственно, вот на этом фундаменте что-то может на самом деле счастливое и хорошее в жизни человеческой получиться. А далее он утверждает в отношении нашего, как бы сказать, нашей позиции. Он говорит, что вы соль и вы свет. И это на самом деле звучит очень необычно для людей того времени, потому что вы понимаете, что они ничем на тот момент, ну, как сказать, реальным из достижений похвастаться совершенно не могли. Да? Даже согласно заповедям благословения и проклятия, они в тот момент находились в каком состоянии? Под проклятием. Потому что их страна была занята, ну, оккупирована другими людьми, да? Их священство в этот момент находилось в очень плачевном состоянии, ими правил не израильтянин, и все, в общем-то, было крайне из рук вон плохо. И вот, как бы сказать, вот этот вот момент, на самом деле, это был, ну, момент духовного упадка серьезного, да, ну, как бы сказать, потому что по заповедям благословения и проклятия они находились в тот момент под проклятием. Они понимали, что они не в хорошем состоянии, да. Но, тем не менее, Христос обращается к ним и говорит, что вы соль земли и вы свет миру. Почему? На основании чего? Потому что Бог избрал. Вот все. Не на основании того, что они стали такими, заслужили быть такими, или как бы сказать, способны быть такими, или не способны быть такими. Основание одно единственное. Их Бог избрал, вот и все. Их избрал Бог, как мы говорили, он поселил их на перекрестке цивилизации, вывел на видное место, чтобы все видели. Он назвался их Богом, он взял на себя ответственность за их перевоспитание, что называется, и он избрал на самом деле их быть солью и светом. На основании только этого они и являются солью и светом. Можно с этим спорить, как мы говорили, можно с этим соглашаться, не соглашаться, можно как-то так это все дело, ну, как это сказать, ставить, вот, игнорировать, под вопрос ставить, забывать про это дело, но так или иначе Господь говорит: я избрал вас быть солью и избрал вас быть светом. То же самое ситуация и с нами. Мы тоже понимаем, что обращаясь к ним, это не значит, что он обращается к нам авансом и говорит, что я надеюсь, что вы когда-нибудь станете солью, и я надеюсь, что вы когда-нибудь станете светом. Он говорит: вы соль и вы свет. Аминь.
Аминь.
На самом деле, мы не будем тоже об этом забывать. И далее Христос начал, ну, как сказать, начал показывать вообще какие-то, ну, как сказать, начал показывать и рассказывать им о своем отношении к закону. Ни раньше, ни теперь позиция Бога в отношении Слова Божьего не менялась, да? Как и раньше, так и сейчас Господь общается с человеком посредством Слова, да, через Слово Свое. И Он хочет, чтобы эти люди, они, ну, как люди, слышали Его Слово, да, и это Слово любили, исполняли, понимали и так далее, да? Единственная беда человеческая, что человек по своей надменности решает, что он сам сусам, что называется, и сам неплохо справится и разбирается в этом Слове Божьем. Это производит, к сожалению, это производит огромное количество бестолковости и безобразий, скажем так, можно назвать такое слово употребить, в народе Божьем. Когда люди Божьи начинают самостоятельно трактовать и самостоятельно, делать выводы по отношению к Слову Божьему и самостоятельно придумывать практику, как бы это дело исполнить, то без Божьего руководства, без Его водительства, да, то тогда получаются странные вещи. Те, которые сейчас получились в Израиле, как я рассказывал, да, когда они верх заповедей субботней, лифт без кнопок, который останавливается на каждом этаже в субботу, чтобы, ну, не дай бог, не потрудился, ты пальцем кнопку не нажал. Да? Вот. В итоге, ну, как сказать, смешно, да, абсурдно, да. Христианство преуспело в своих извращениях Божьего Слова, да? И мы знаем, на самом деле, огромное количество, ну, как бы, таких негативных примеров, потому не будем пополнять их число. А как это не пополнять, что мы говорили? Смотреть на Иисуса, потому что Он единственный, кто правильно исполнял эти заповеди, и Он единственный, кто знает, как эти заповеди исполнить, конечно же. Поэтому Он нас и начал это самое учить, и начал учить этих самых своих учеников. Он начал рассказывать, объясняя им, брал самые простые заповеди, которые самые житейские, что ни на есть. Он не брал там такие тонкости в отношении там козленка с молоком, а брал, что самое ни на есть, такие житейские и важные, с которыми люди сталкиваются, ну, практически всегда, и одни из самых болезненных, скажем, заповедей, да? Что там? Не убивай, не прелюбодействуй. Не лжесвидетельствуй. По сути, вот это, ну, потому что не клянись, это не лжесвидетельствуй, это одно и то же, потому что растет на одном и том же кусте, что мы говорили, да, с одного и того же корня. Вот. Потом там справедливость, око за око, зуб за зуб, там, и так далее, и так далее. То есть каких-то вот, ну, какие-то вот варианты взаимоотношений. Да? И начав рассматривать эти заповеди, он всегда показывал, откуда что берется. Потому что, как мы говорили, человека интересует сам факт, собственно, совершилось или не совершилось. То есть убил или не убил, да? Или там прелюбодействовал или не прелюбодействовал. Или там это самое, поклялся или не поклялся, да? То есть вот нам как бы вот это интересно, да? А Господь, Он, ну, как сказать, и для человека всегда, вот я когда, ну, когда мы всегда беседуем об этих вот, об этих заповедях, и когда пытаемся их разбирать, то есть и христиане болеют то же самое, ну, потому что мы из той же плоти, что и ветхие заветные люди, мы начинаем, то есть сразу же христиане начинают устанавливать правила, да? Когда там это самое, то есть они пытаются, ну, как на эти заповеди установить какие-то свои правила, да? Как вот с этими, с этим, с субботой, да? То есть, если суббота не работает, то что значит не работать? Не работать — понятие абстрактное, да? Потому давайте уже решим, что нажимать на кнопки не будем, и на это самое, на выключатели нажимать мы тоже не будем, да? А субботний путь — это сколько, да? Может, сколько можно пройти там? Сколько шагов? Опять же. А ехать в субботу — это грех, то есть а руль крутить в машине — это грех или не грех? Вот. Видишь, вот. Значит, выяснили, что грех руль крутить, или при скорости приключать. Это уже работа. Ты уже жмешь, там что-то крутишь и так далее, и так далее. Это уже грех в субботу, значит. И так далее. Начинается всякая вот такая другая тягомотина, что называется, ерунда, которая, в общем-то, никому не нужна, по большому счету. И с христианами та же самая история, мы тоже стараемся, как бы, ну, как бы стараемся выяснить, а вот, ну, где границы вот дозволенного, да? А вот, ну, как сказать, на женщину там смотреть с вожделением вроде уже грех, да, а это самое, а если не смотреть, да, а если, ну, как это сказать, а как тогда, а если через темные очки смотреть, это... То есть, или еще какие-нибудь вариации начинаются, то есть, ну, это я немножко так утрирую, да, но чаще всего, больше всего споров возникает по поводу там, ну, вот того, что мы читали с вами в прошлую среду, да, и я просто говорю, схему показываю, что людям очень важно где-то придумать какой-то новый закон, пояснение и, как это сказать, и иметь, опять же, дело со следствием, да, а Христос, Он показывал на причину всех этих проблем. А причина находилась в сердце человеческом, да, которое начинает гневаться, и гнев не контролирует. И этот гнев перерастает в ненависть, а ненависть перерастает в убийство. И вот отсюда, пожалуйста, нарушение заповеди. Да? То же самое в отношении там, этого, то же самое прелюбодейства, да, то же самое. Человек не хочет создавать семью, лениться, трудиться над собственной семьей, начинает перебирать, бегать по сторонам, искать что-то лучшее, и вот, пожалуйста, причина прелюбодейства, да? Там в отношении клятв, да, человек не желает признавать свою, ну, как слабость в этом отношении, в отношении своего языка, начинает каким-то образом стимулировать себя какими-то клятвами, обещаниями, то ли страхом, то ли чем-то, то ли какими-то там святыми вещами и так далее, да? И вот в итоге отсюда возникает вот это лже, как это сказать, преступление клятвы и лжесвидетельство, что называется, да, потому что это заповедь «не лжесвидетельствуй», да. Ложь – это попытка скрыть свою слабость путем обмана. Вот. То есть, опять же, то есть, нету сил быть честным. Ну, нету сил выглядеть так, как ты выглядишь. Да? Да. Почему? Потому что, ну, как это сказать, самолюбие страдает, да, это самое, как это сказать, отношение в обществе снижается. Твой, естественно, когда снижается к тебе отношение в обществе, снижается твой и комфорт. Потому что чем выше ты в глазах общества, тем больше можешь иметь комфорта в отношении. Там, ну, как можно это все как конвертировать в комфорт. Путем там, денег, путем должностей, путем там, не знаю, там, каких-то там доверия, да, и так далее, и так далее. То есть, все это очень так понятно, да? Вот, поэтому, когда мы дошли до 38 стиха, мы с вами говорили про то, что он берет одну заповедь, око за око и зуб за зуб. И, мы с вами, и далее предлагает совершенно какой-то радикальный способ решения вот этой вот заповеди. И мы с вами говорили, чтобы эта заповедь касается справедливости, восстановления справедливости, да? И, ну, я предложил, ну, чтобы понять, почему Христос предлагает такое радикальное решение, потому что он вообще, ну, око за око полностью меняет и говорит, что не протився злому вообще. То есть прекрати вообще всякую попытку восстановить какую-то справедливость, а наоборот, ну, как сказать, иди навстречу и не протився злому, иди навстречу благодетельству, иными словами, твоему обидчику. Да? Да. Вот такое вот странное решение такой нелегкой проблемы в отношении того. Мы говорим, это несправедливо, да? Однозначно, как это справедливость. То есть он тебе зло, а ты ему в отместку добро. И какое же это возмещение несправедливости? Нет, это еще как бы усиление несправедливости. А мы еще говорим, а он же вообще обнаглеет, а в принципе ее на самом деле есть тенденция. Да? А он же еще, как это сказать, почувствует безнаказанность и во вкус войдет, на голову сядет и так далее, и так далее. Да? То есть мы переживаем о последствиях, то есть о том, что будет такое страшное с нами и так далее. Вот. И я предложил такое решение, тогда вот, ну, веря от Господа, чтобы понять эту заповедь, нужно на самом деле, почему он такой путь предлагает, нужно понять вообще, зачем эта заповедь была дана израильтянам. И вот это вот равновесие и восстановление справедливости, оно, ну, как я вот, ну, предполагаю, дано было для того, чтобы не разрушать взаимоотношения между людьми. Ради мира. Да, я вам приводил пример своих детей. Я знаю, что это не единственный пример. Это работает абсолютно на всех детях и даже работает даже на взрослых. Да? То есть, если ребенку дать возможность адекватно ответить на обиду, то есть, да, тот кого-то толкнул, ну, идет, ну, говорит, это самое, и тот ребенок обиделся, да, я говорю, пойдем толкнем его тоже. И обида проходит, ну, буквально за секунды. Это на самом деле феноменально. То есть, вот, ну, смена настроения происходит в секунды. Буквально, вот, ребенок плакал безутешно, горькими слезами, искренне, очень горько, громко и так далее, я говорю, пойдем толкнем. Все, пошли, толкнули, все, моментально. Сразу радость и это самое счастье, потому что восстановилась справедливость. Причем это не месть, потому что месть это когда ты, то есть даешь, то есть когда он бежит, там бьет его, там это самое, как-то так, ну, возвращает ему больше зло, чем он сделал, да? А тут вот как бы сказать, вот в отношении такого справедливого, да, то есть да, это действует вот так вот. И в общем-то это также действует и во взрослых взаимоотношениях. Но Христос, но это несовершенный способ. Почему? Потому что все равно остается горький осадочек в отношении того, что, ну, как сказать, ну, там было совершено неправда, и с другой стороны, как будто бы тоже какая-то обида, а? Да, обида какая-то тоже была совершена, ну, как сказать, это лучше, чем мстить, это лучше, чем какая-то вендетта, это лучше, чем копить это зло, а потом выплескивать его по полной, да? И это то, что предложил Христос, этот способ сохранения взаимоотношений в Израиле нормальных, он неплохой для ветхозаветнего периода, скажем так. Он на самом деле быстро восстанавливал взаимоотношения между людьми, потому что чувство справедливости, оно было удовлетворено. Человек не может жить с чувством несправедливости. Это жуткий мир, в котором нет справедливости. Вот, потому что мы созданы по образу и подобию Божию, и, к сожалению, в Бога заложено такое чувство, как справедливость. И у нас тоже от Бога осталось чувство несправедливости. Мы не умеем эту справедливость восстанавливать, это наша проблема. Мы за око можем и два, а если было бы три. Но дело в том, что Так вот мы устроены, да? Поэтому на самом деле Господь предлагает нам, ну, здесь Иисус Христос предлагает нам другой путь. Этот путь, который предлагает Христос, более совершенный. Совершенный чем? Там есть две проблемы. Первая проблема, самая сложная и самая страшная, как мы говорили, это последствия. Нас очень пугают последствия. Причем неконтролируемые последствия, да? То есть я буду ему делать добро, а он в ответ на голову мне сядет. Или вообще у меня там оставит без жилья, без квартиры, без машины, без еды, без ничего. Вот буду, он будет сидеть жрать поросенок, да? А я буду тут помирать с голоду от своей такой вот доброты неземной. Страшная картина. Однозначно. И несправедливая, да? Что делать с этим? Довериться Господу. Одно единственное условие, когда мы это можем делать, это довериться Господу. Да, потому что мы говорили, если в земной жизни, мы пример приводили такой, да? Если в земной жизни государство, допустим, посылает полицейского на очень опасное задание, оно заботится о том, чтобы он был защищен и заботится о последствиях. То есть оно берет, государство берет на себя ответственность за последствия, которые могут подвергнуться, ну, в результате того, что он делает. Да? Угу. Вот, так вот, если земная власть так делает, то тем более так работает и власть небесная. Господь, если говорит тебе делать что-то, Он контролирует эти последствия. Написано, нет нам искушения сверхсил. И поэтому не останетесь ни голыми, ни босыми, ни без квартир, ни без чего. То есть Бог, Он на самом деле будет контролировать последствия нашего послушания. Если мы делаем то, что Он говорит, то Он на самом деле позаботится о том, чтобы наша, ну, сторона была защищена в той мере, в которой мы способны, ну, так скажем, в которой мы нуждаемся. Да? Мы даже говорили про пример мученических смертей, которые вот, мы читаем в Деяниях апостолов, и мы видим, что мы, эти мученические смерти, они были достаточно, ну, легкими относительно. Да? Я не знаю, как вы, я бы хотел уйти, как Стефан. Ну, не в плане... Камни, знаете, камни — это мелочь, потому что камни, оно, конечно, больно, но это недолго, да, во-первых. А во-вторых, вот представьте себе, да, что такое умирать, если Господь не придет, придется каждому, да, и умираем мы по-разному. И как сказать, ну, как, и все равно это, ну, какая-то слабость, еще что-то там такое, там, неважно, что там и так далее. Он уходил при параде, что называется. Его глаза видели открытое небо, да, его глаза видели стоящего Иисуса. То есть это, да, ему даже, как бы сказать, ему даже напрягать веру свою не приходилось, чтобы понимать, куда он идет. Понимаете? То есть это, ну, так скажем, ну, хотя вроде как будто и преждевременное, да, как будто бы, и вроде как будто болезненное, да, но это, ну, скажем так, на самом деле славная и легкая смерть для как христианина. Да? То есть он даже не видел вот эту пелену смерти перед собой. Понимаете? Он даже не видел вот эту стенку мрачную, в которую ты упираешься и не знаешь, что за ней будет. А он просто видел перспективу, прямо эта завеса была раскрыта, и он видел, что он идет к Иисусу, и видел, что Иисус его ждет, и вот, ну, как сказать, и небеса перед ним открыты были совершенно. Так что сказать, что это было что-то страшное, я никак не скажу. Это одна из, наверное, ну, таких хороших смертей христианских, если такое происходит. Потому что это самое, ну, одно дело, когда вот мрак перед тобой, да, вот какие-то страдания и все остальное, да, другое дело, когда небеса перед тобой открыты. Вот. Плюс мы помним в отношении Павла, да, когда он идет в Иерусалим, его предупреждает пророческий дух, что узы, скорбь, даже смерть ждут Павла в Иерусалиме. Он говорит, что? Сознаю и готов. И даже хочу. Даже хочу. Вот так-то странно. В итоге он получает то, что, в общем-то, получает то, что и хочет, но не сразу даже, а там спустя, он был два года в этом самом, в Кесарии, да, находился под таким достаточно вольным домашним арестом, потом больше года в Риме, потом вроде как будто предполагают, то ли его выпустили ненадолго, то ли он потом еще, ну, короче, где-то там около 3-5 лет предполагается, что после этого он еще жил, и только вот после там 3 или 5 лет он был казнен. Ладно. Вот, поэтому так, мы и говорим, что Господь берет на себя ответственность за последствия, и Господь на самом деле не дает нам сверх того, что мы способны вынести. Да? вот когда мы выполняем эти заповеди. Вот, это первое, да. И второй момент, Бог берет на себя функцию восполнения справедливости. То есть мы с вами читали у Якова, да, что весь суд мы отдаем кому? Богу. Весь суд мы отдаем судье праведному. Вот, мы не злословим, мы не грозимся, мы не там ждем, мы не молимся, Господи, что ж ты смотришь, давай его поскорее уже к ногтю, да? Нет, мы отдаем суд судье праведному, и мы спокойны, потому что мы верим, что судья праведный, он разберется как надо, когда надо, и по справедливости. Потому Господь нам предлагает вместо вот этой заповеди, око за око и зуб за зуб, предлагает более совершенную заповедь, в которой враги могут становиться нашими друзьями, то есть в котором мы не портим взаимоотношения там, разборками и местью, в котором мы даем возможность этим людям, наоборот, быть приобретенными для Господа. А все остальное над ними, собственно, контроль дальше осуществляет не ты и не твоя справедливость, а кто? А Господь. Реально это? Реально. Если учесть, что Господь контролирует абсолютно все на этой земле, то, наверное, это тоже очень достаточно рационально и реально все. Хорошо. И в 46 стихе написано, что нас ждет какая-то награда за исполнение этих заповедей. Да? Награда какая? У Господа есть какая-то награда для нас. И даже не знаем где, Маш. Честно скажу, даже не знаем где. Угу. Возможно, на небесах. Аминь. Согласен. А возможно, и даже на земле. Конечно. А на земле, когда мы такую награду получим?
Радости будет сейчас у нас в сердце.
Когда враги станут нашими друзьями. Это награда?
Да.
Большая. Большая. Когда враги становятся твоими друзьями, это большая награда. И даже, и она на земле бывает. Как бы даже ни странно это не звучало, да? Да, бывает. Если не дождемся здесь такой награды, то однозначно на небесах Господь это все воздаст и оценит. Хорошо. И заканчивается эта глава призывом к совершенству, 48 стих, еще раз говорю, ключевой стих этой главы, и так говорит, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Можно быть солью и светом? С Божьей помощью можно. Правильный ответ. Можно быть совершенным? Здесь показывает совершенство Господне. Да, с Божьей помощью, исполняя Слово Божье, можно. Поэтому, на самом деле, мы к этому с вами и призваны. Пусть Бог нас на этом пути благословит, и пусть никому не кажется это невозможным. Потому что вопрос, то, как это сказать, способны, то есть, будем или не будем, вопрос не наших способностей, а вопрос нашего доверия. Если будем доверять, то будем способны. А если не будем доверять, то тогда, соответственно, не будем способны. Это не вопрос наших талантов, не вопрос нашего там, усердия там, или там, какого-то там, еще чего-то, каких-то там качеств. Нет, это вопрос нашего доверия и нашего смирения. Потому что все остальные вещи – это дело Господа. Аминь? Хорошо. Читаем 6 главу. 6 глава с 1 стиха. Во всех, то есть все вот эти три практики в отношении милостыни, молитвы и поста, хорошие вещи. Однозначно, нужные вещи. 100% нужные. Да? Должно практиковаться в нашей жизни. В каждого? Однозначно. То есть то, что здесь касается, вот сам факт, а милостыни, это что такое? Наша благотворительность. Наша помощь другим, потому что милостыня – это не просто денежная милостыня, это наша помощь другим, да? То есть мы должны уметь помогать другим людям. Если мы этого не умеем, это свидетельство нашей духовной несостоятельности, совершенной. Если мы потребляем только. Да? Согласны? Аминь. Вот. Если мы только потребляем, это свидетельство нашей духовной несостоятельности, духовной незрелости. Потребляют только младенцы. Люди чуть постарше, они имеют возможность отдавать, да? Что-то как-то. Хорошо. Молитва. Разговор с Богом. Как без этого? Как без вся? Это связь с Богом наша, да? Пост. Вопрос смирения. Нам нужно смиряться. Всем? Точно всем? Или есть уже смиренные? Хорошо. Поэтому мы видим, что это практики нужные, важные и для всех. Да? И, соответственно, так как вот эти практики нужные, важные и для всех, то тогда Господь нам советует, дает отдельные советы по поводу этих самых практик. И везде в начале каждого совета идет, что называется, предостережение. Верно? Да? Да. Каждого. В начале каждого стиха, то есть, как только ты задумал сделать что-то хорошее, помолиться, попоститься, да, или дать какую-то милостыню, то первое, подчеркиваю, первое, на что ты должен обратить внимание, на мотив, аминь. Первое, на что ты должен обратить внимание, зачем и почему ты это делаешь. Что тебе от этого надо? Что ты от этого ждешь? И если ты хочешь, чтобы твое действие заметили и оценили кто? Люди? То что? Ну, сейчас так не делают, чтобы на перекрестке уже не ходит много народу. Нет. Но Христос предупреждает. Он говорит, самое первое, да, если ты задумал сделать что-то хорошее, такое, а это хорошая практика, я подчеркиваю, это не ерунда какая-то, это на самом деле хорошая практика, очень полезная для всех верующих во все времена, потому что и милостыня, и молитва, и пост, это то, что нам необходимо, как воздух, всегда, во все дни. Да? Иногда там больше вере, иногда меньше, но так или иначе, оно жизненно необходимо. Это жизненные практики, самое необходимое. Он говорит, самое первое, на что вы должны обратить внимание, когда вы задумались что-то это делать, хорошее, да, это на мотив. Зачем ты это делаешь? Почему ты это делаешь? Что ты от этого ожидаешь? Если ты хочешь немножко подняться в глазах людей, да, то каков итог? Давайте почитаем. Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас. Иначе, что?
Не будет
вам награды от Отца вашего Небесного. То есть, мы можем сделать наш пост, нашу молитву и нашу милостыню бессмысленной. Ну, в смысле, для Бога. Да. Посмотрите, как страшно, да? По сути. Мы можем сделать такие духовные вещи совершенно для Бога пустыми и бессмысленными. Потому что именно это Христос и говорит. То есть, если мы в наших действиях сориентированы на человека, то есть, мы хотим, чтобы о нас лучше думали, мы хотим показаться более духовными, мы хотим, ну, как это сказать, произвести впечатление на окружающих, то в итоге мы не получаем долгожданного результата, а то, ради чего мы на это решились, как будто бы, ну, истинно. То есть мы не получаем никакой награды от Бога. То есть Бог на нас не реагирует, иными словами, во всей вот этой истории. Представляете? Как серьезно. Бог не реагирует на нашу молитву, Бог не реагирует на наш пост, и Бог не реагирует на нашу милостыню. Это печально, это весьма и даже страшненько. Поэтому, второй стих он говорит так. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах. Я не знаю, в отношении трубы это метафора, или на самом деле люди дудели, чтобы заметнее быть, когда они милостыню делают, да?
Метафора, конечно.
Сейчас это метафора однозначно, но мы не знаем той культуры. Возможно, сбор пожертвований собирался с трубой. А что удобно? Да, на звук и придут. Мы понимаем так, да. Для нас это метафора. Не труби, это значит, не, ну, как сказать, не выставляйся на показ, не говори и так далее.
Даже много не рассказывай.
Много не рассказывай о себе, не хвастайся этим делом и так далее. Вот, поэтому он говорит, не труби перед собой, как делают, например, в синагогах, на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. То есть награда в данном ситуации что? Внимание людей. То есть хотите внимание людей? Ну, получите, пожалуйста. Надо вам это? Кому-то, наверное, надо, если так делают. Не надо бы не делали. Но мы себе должны определить, надо нам это или не надо нам это. Да? Может, кому-то, я же не знаю. Смотрите, огромное количество денег жертвуется здесь, в этом мире. Огромное количество благотворительных организаций переводят огромные суммы на какие-то хорошие проекты, там, да? На спасение каких-то ушастых ежиков в Австрии, в Австралии. И, допустим, там на подкормку там белых медведей в Антарктике. Или на вот у нас, куда далеко ходить, постоянно стоят с картинками. Помогите бездомным котикам, помогите бездомным собачкам, и вот это нужно срочно. И, кстати, ложат больше, чем бездомным людям. Как ни странно, да? Благотворительности много, да? И она, как это сказать, она на самом деле озвучена, многие там постоянно, когда происходит какой-то благотворительный фонд, какую-то сумму перевел на помощь, допустим, там, больным детям, там, или вот этим бездомным котикам и так далее. То есть всегда, как обязательно идут, такая, либо баннеры, либо объявления в газетах, либо еще что-то такое, да? То есть какой-то благотворительный фонд проводит акцию, спонсоры такие-то, да? То есть тот-то и тот-то, да? Спонсоры. Проспонсируют. То есть людям, некоторым людям важно, чтобы их увидели доброту, чтобы их оценили, чтобы их, как это сказать, похвалили за эту самую доброту. И, в церкви и тоже такое встречается однозначно, 100%.
Заманчиво.
Очень заманчивое предложение. Почему? Потому что, почему бы и нет? Награда на небесах, когда она? А тут вот прямо здесь и сейчас.
Генеральная репетиция. Наградать людей.
И чистым восторгом. Поэтому, почему бы и нет? Некоторые соглашаются на такую награду, да? Но мы понимаем, что она цели нашей не достигает. То есть одно дело, когда тебя хвалят люди, и, конечно же, они на твоих похоронах скажут, какой ты был хороший, замечательный человек, и так далее, но другое дело, как о тебе скажет Бог, когда ты будешь стоять на его суде. Аминь? Аминь. Это важнее как-то. Это важнее гораздо, чем то, что скажут о тебе на похоронах люди. Важно, чтобы на самом деле Бог мог сказать о тебе что-то хорошее. Да, Иисус Христос мог сказать о тебе что-то хорошее. Потому Он и говорит, когда творишь милостыню, не труби перед собой, как делают лицемеры в синагогах на улице, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. Третий стих. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая твоя рука не знает, что делает правая. Это как?
Это когда правая даешь, не хотелось.
Да. Тоже такая интересная вещь, как будто бы, да, потому что сейчас, мы понимаем, что физически такое невозможно, потому что у нас же руки, они не сами по себе свои собственные, они голове подчиняются, да, но это какая-то метафора, которая означала, как это сказать, совершенно тайное даяние, да? Не то, что из сердца исходит, а тайное, чтобы никто не знал. Вообще
сам
не...
Дал и забыл.
И даже сам забыл, да, как Валя предполагает.
Сам забыл.
Дал и забыл, на самом деле. А не помнил, и потому что можно сдавать для собственного тщеславия.
Да.
Это тоже оценка повышает. Но есть даяние для повышения твоей общественной оценки, а есть даяние для повышения твоей собственной самооценки.
Да, можно дать... но помнить об этом.
Да,
если ты забыл, то это лучше.
Я же даю, я хороший человек.
Да,
верно?
Да.
Значимость повышается в собственных глазах. Самооценка тоже важна. Вот, поэтому такая вот вещь. Он говорит, поэтому лучше, чтобы ты давал и как-то об этом не заботился. Что мне за это будет, это самое, сколько там...
Какой
я молодец. А вы заметили, что я сделал? И так далее. Да, то есть вот это... Вопрос, твоя, и чтобы милостыня твоя была в тайне. 24 стих. И отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Вот такая вот практика. Она очень такая, как это сказать, достаточно тяжелая для человеческой плоти, но полезная для человеческого духа. Почему? Потому что на самом деле учит нас доверять Богу во всей этой истории. Мы же хотим, чтобы, доброе что-то из этого произошло, да? А отсюда, как сказать, побочные эффекты немножко о них хочу поговорить. Или неправильные варианты, неправильное даяние, да? То есть очень часто мы даем и пытаемся контролировать наше даяние. Да? Подарили подарок, ну, не знаю, чем-то, деньгами или как это сказать, или посудой, или кухонным комбайном, я не знаю, что это такое. Хороший, ценный подарок, оторвали от сердца, вложились, подарили, да? Через день встречаетесь.
Ну как?
И так далее. Он у вас стоит, нельзя, чтобы стоял. Вы давайте, делайте, вы что-нибудь это самое там используетесь, и так далее, и так далее, и так далее. Деньги потратили уже, нет? Потратили? Куда? Да вы что? А поумнее не могли? И так далее, и так далее. Как вам кажется, это радостный
подарок?
Радостный подарок? Или нет? У людей не возникнет желания вам его вернуть, чтобы вы его оставили в покое. Есть такая опасность или нет, как вам кажется? Конечно. Ну, это кроме того, что Христос говорил, да, когда мы даем что-то и смотрим, чтобы это все было оценено. Почему, как это сказать, Павел, когда учит о пожертвованиях, он говорит, доброхотно дающего любит Бог. Он там говорит, конечно же, о том, что кто скупо сеет, тот скупо и жнет. Он говорит, конечно же, о том, что посеешь, ты и пожнешь и так далее. Он говорит о том, что, в общем-то, вы делаете это все, ну, как сказать, достаточно усердно и так далее, и так далее. Все эти вещи, да. Но самое центральное, что он говорит, доброхотно дающего, того любит Бог. Он не говорит много дающего, или часто дающего, или регулярно дающего. Да? Все это хорошее качество, но они не главные. Потому что кого?
Доброхотно.
Доброхотно дающего, то есть с радостью дающего. Да? Того любит Бог. Не от суммы зависит, не от регулярности, не постоянства. Это все хорошее качество, я подчеркиваю, это все хорошее, неплохие. Но это не значит, что это ерунда, это наоборот, хорошо. Но он говорит, доброхотно дающего любит Бог. Поэтому я так в отношении пожертвований, допустим, всегда ну, говорю, что это вещь, которую ты ну, даешь от сердца и даешь для Бога на самом деле. И при этом при всем доверяешь Господу. Кому бы ты ни давал? Церковь ли ты жертвуешь, да? Людям ли ты помогаешь лично там? Или еще что-то делаешь? Если какую-то благотворительность в твоей жизни существует, такая добрая, то она должна быть доброхотной, во-первых, да? И она должна быть добровольной, во-вторых. То есть пожертвование, допустим, мне очень не нравится, я, ну, на самом деле, очень, ну, как сказать, критикую и отрицаю пожертвования, вы вытрясенные, из людей можно вытряхивать пожертвования. Некоторые церкви это успешно практикуют. Можно надавить на жадность, но это, извините меня, занималась, как вы знаете, Лиса Алиса с котом Базилио. Такие персонажи, если вам известны с детства, да? Да, это самое. Есть замечательный фильм с хорошей песенкой, очень поучительной, которая говорит об вот этих всех механизмах. Да? То есть можно же надавить на жадность человеческую и сказать, сегодня ты даешь Богу 10%, да? А Бог тебе воздаст 30%. 60 и 100 крат. И сразу включается математика, да, что если я положил 10 евро, то 30, 60 и 100 евро мне совершенно не помешают. И я даже слышал реальный пример, это вот в Электринайской церкви, вот в начале, и когда как только Иван вот после Висагина начал открывать там церковь, он это самое... На одном из собраний к ним пришла женщина, не из них собрания, она никуда не ходила, но когда-то была в какой-то церкви, судя по всему, харизматической, и она вот приносила и дала им 100 лит. Ну, по тем временам еще это было 100 лит, а не каких-то сейчас 100 лит. Да? Это самое. Поэтому, то есть, большая сумма. И, ну, как естественно, для пожертвований, причем она дала публично, то есть, передала чуть не это самое, там, лично в руки пастору и так далее. И ну, естественно, сразу люди удивляются. Первый раз человек на собрании с такими вот пожертвованиями. Откуда такая щедрость? А это была очень честная женщина, она говорит, знаете, мне нужен гарнитур. А на него мне не хватает 1000 1000 лит. Вот я даю вам 100. Да, а Бог мне вернет, соответственно, там в 100-кратном или в каком-то там размере, то есть то, что как раз мне недостающую сумму. Я, по-моему, я помню, что эту сумму ей вернули. И сказали: женщина, извините, мы в такие аферы не влазим. И я думаю, что это правильно. Потому что она давала неправильно. Она давала не из, не от радости и не щедрости, а из корысти. Да? Поэтому, когда вас просят, вы положите, пожалуйста, все ваши деньги, а Бог вам вернет во столько раз больше, чаще всего срабатывает жадность. И это, еще один нехороший мотив, который заставляет человека что-то делать, это страх. Тоже неправильно. Когда говорят: если ты не отдашь десятину, то придут тараканы, сожрут все, что у тебя на кухне, потом сожрут все, что у тебя в кладовке, и в итоге ты помрешь бедным, голодным и нищим. Поэтому, пожалуйста, принесите сюда десятины все и быстро. То есть, я тоже утрирую, но тоже, на самом деле, когда такое проповедуется, это тоже, достаточно плохой, неверный способ мотивации. Потому что страх, он никогда не делает, не творит правды Божьей. Боящийся, он не совершен любви. В страхе вообще любви Божьей никакой нет. Конечно же. Поэтому ни жадность, ни страх не могут быть мотивами нашей благотворительности. Аминь. Вот. Поэтому важно, чтобы если мы что-то делаем, мы на самом деле понимали, что мы делаем это для Господа и доверяли Господу во всей вот этой вот истории. Он говорит: правая рука твоя не знает, что делать левая, то есть не надо контролировать то, что ты дал. Так? Иными словами. Почему? Да отдай Богу, Господь разберется. Как там всем вот этим, правильно ли это потратить, неправильно? Если ты во имя Господа даешь, то не надо. Все эти вещи. То есть, если Господу доверяешь, если не доверяешь, конечно, контролировать придется, потому что там все вот эти вот моменты. С этим самым, с мотивами тоже мы с вами разобрались, да? В отношении того, что важно перед Господом. Доброхотность этого даяния. То есть ты на самом деле понимаешь, делаешь это с радостью и делаешь это потому, что ты любишь Бога и потому, что ты любишь людей. Если ты жертвуешь церковь, ты жертвуешь не потому, что без десятины тебя накажет Господь и помрешь с голоду, да? А жертвуешь потому, что ты любишь церковь. И Бога любишь. Если ты благотворишь людям каким-то, там, братьям и сестрам, то ты делаешь потому, что ты их любишь. Если ты благотворишь неверующим людям, то ты делаешь это тоже по той же самой причине, потому что ты их любишь. Не может быть других мотивов. Потому что все остальные мотивы, они будут неверными, и они будут разрушать, как ни странно. Да? Люди, которые делают что-то с неправильными мотивами, они потом спросят за это все. Понимаете? То есть, если жадина жертвовал с расчетом на корысть, на выгоду, и он этой выгоды не получит, он придет к тебе с предъявой. Где деньги? Я пожертвовал там столько-то уже, столько-то нулей, а где в 20, 30, 60 и все остальное крат, да? Если человек жертвует со страха, и не дай Бог с ним что-то случается, он придет тоже себе с такой же самой претензией и скажет: я честно платил, как это сказать, за крышу.
Почему я?
Да. Где крыша? Почему Господь про это самое пропускает на меня эти напасти и немощи и так далее, там, и еще что-то такое. И все вот эти вот моменты, они не созидают. То есть пожертвования, которые делаются церковью без любви, они не созидают церковь, они разрушают его. Почему? Потому что разрушают реально. Я вам говорю, это как человек с многолетним стажем. Потому что человек, если он жертвует церковь и не любит эту церковь, да, он будет потом, засловить, он будет пытаться контролировать эти вещи, он будет обсуждать постоянно, что это не туда потратили, что это так, не так, это самое, все не так, не эдак, и так далее, и так далее, и так далее. И в итоге, на самом деле, вот как с тем подарком, кажется, лучше бы вернуть. Кстати, тоже еще один реальный случай, я знаю, в одной церкви так и сделали. То есть был человек, который вот жертвовал церковь, там десятину, постоянно, ну, он делал непонятно из-за чего, то ли из-за страха, то ли, ну не важно, ясно, что не из любви. И постоянно бухтел. Что не так, что не едок, это самое, вот тут и так, вот здесь не тут, и тут не так, и что, куда деньги деваются, и так далее, и так далее. То есть, дошло до того, что, ну, он на самом деле реально, ну, как сказать, церковь так, такую атмосферу отравил, страшно, что люди уже, ну, как на самом деле, ну,
включили в процесс,
то есть, это самое. И потом решили так, то есть, церковь как-то так напряглась, собрала, посчитала, ну, как сказать, сколько ты заплатил. Ну, вот столько-то, столько-то еще каждый месяц. Ему посчитали эту сумму, выдали, сказали, вот вы деньги, иди отсюда, и чтобы... Да, и пока не покаешься, не приходи, что называется. В своем этом самом, в своем роботе. Поэтому, на самом деле, ну, как такие вот, ну, такие варианты, они на самом деле, это не благословение. Да, если человек из жадности что-то делает, или человек со страха что-то делает, это будет не созидать, это всегда будет разрушать. Даже имея вот такую как будто бы положительную форму пожертвования, это же положительно, десятина, это же духовно, и так далее, и так далее. Но если это делается с неверным сердцем, если это делается с неправильными мотивами, это не будет благословением ни для того, кто жертвует, ни для того, кому жертвуют. Это тоже страшненькие вещи. Потому Христос говорит здесь о милостине. Он говорит, посмотрите, как она должна быть правильно пожертвована. Да? Если хотите для людей, то не ждите ничего от Бога. И как дальше уже апостол, как я говорил, учит, ну, важно, чтобы ну, и Христос тоже об этом пишет. Он говорит, важно, чтобы рука твоя правая не знала, что левая сделала. То есть, ну, как сказать, не контролируй все эти вещи. Потому что, вот Катя предлагает забыть, это хорошо забыть, у кого с памятью проблемы. Да, если ты отдал и забыл, да. У кого-то хорошая память, они помнят свои пожертвования. Да, я помню свои пожертвования, особенно крупные. Если я кому-то на самом деле что-то крупно жертвовал, я помню почему-то. Но я с них не требую ничего. Я не контролирую, куда они дели, когда собираюсь ли возвращать, и так далее, и так далее. Во всех этих вещах. Поэтому важно, чтобы мы умели жертвовать правильно, да? С радостью и из любви к тому, кому мы жертвуем. Только тогда это принесет благословение и нам, и тому, кому мы пожертвовали. Аминь? Аминь. В другом случае, к сожалению, нет. Ни нам благословение, ни тому, кому жертвуем, тоже благословения нет. Четвертый стих. И тогда на самом деле Отец, увидящий тайное, воздаст тебе явно. Каким образом это происходит? А кто его знает? Да, большой секрет, каким образом это все происходит. Но явно, что Господь на самом деле каким-то образом воздаст. И все воздаяния Господни, они реально, как это сказать, хорошие.
Когда увидишь, будешь радоваться.
Да, когда увидишь, обрадуешься, это точно. Аминь. Да. Кому к чем? Кому материальным воздаст на самом деле? Когда ты пожертвовал материальным, и тебе воздается материальным, это нормально. Это самое. И потому написано «не скудеет рука дающего». И если Господь видит, что через тебя можно каким-то образом благословлять людей, Он тебе даст такие ресурсы, чтобы ты мог благословлять людей. Аминь. Да? Да. Кому-то это воздастся духовным каким-то богатством. Да? Возможно, подобрее станете. Более щедрыми станете. Да. И с радостью давать научитесь. Это тоже большое богатство, потому что это то, что на небеса с нами пойдет. Возможно, это однозначно это выливается в хорошие взаимоотношения, когда вас любят. Это приятно?
Конечно.
А когда вы любите? А это еще лучше. Так что вот, оказывается, у Бога много подарков для нас. Хорошо. Я бы не рискнул сейчас идти к молитве, потому что это достаточно большая тема и объем. Да, а времени у нас мало, и горло мое уже заканчивается. Наверное, мы закончим сегодня.